Чтобы самих себя не гнобить, чтобы другие уже никто не тыкал, слово «ересь» надо убрать из речевого оборота, из лексикона. И ересь, как понятие, уже фактически устранено из официальных переговоров, из официальных встреч. Католики, в частности, перестали считаться еретиками, уже вообще перестали. На втором Ватиканском соборе в 1965 году они сняли с нас анафему. Они же нас предали анафеме в 1054 году, а православные их уже окончательно предали анафеме. Так вот, в 1965 году на Втором Ватиканском соборе вдруг решили, сколько можно спорить, сколько можно вот это разделение, надо объединяться, уже экуменизм он процветает во всем мире, протестанты скоро договорятся, пора, наверное, и нам уже с православными договориться. Итак, анафему с православия сняли католики, ожидая чего взаимно? Что мы тоже с них анафему снимем. И это сделано. Это сделано. В 1965 году же сделал это Вселенский патриарх Афиногор, который в то время возглавлял Константинопольский патриархат. Он это сделал. То есть, вот мы с вами для себя открываем в наши вот в эти времена такие новости, такие удивительные факты, о которых мы, живя спокойненько в своих кельях, в норах, в квартирах, закрученные всякими заботами святой, мы просто этого ничего не знаем. Что идет за нашими спинами? Что делается? К чему идет церковь земная? И к чему это вообще должно привести? Нам говорит апокалипсис, что рано или поздно случится трагедия конца. Перед концом 3,5 года будет править Антихрист. Но он не может прийти к власти до тех пор, пока не произойдет отступление. Как говорит апостол Павел, отступление от истины, пока не будут преданы догматы. Пока церковь земная не уклонится в какое-то заблуждение соборного такого плана, и что благодать отступит от всей церкви. От всей земной церкви официальной. И останется только на тех пастырях, которые будут хранить истину последние эти 3,5 года до конца, претерпевая гонения, страдания, может быть, пытки и смерть. Но достояв до конца. Антихрист еще будет отличаться одним особенным качеством. Он будет требовать, чтобы ему поклонились как кому? Как Христу. Видите как? Он же не просто назван Антихрист. Могли в Священном Писании другие слова быть написаны, если бы Дух Святый по-другому их продиктовал. Он Антихрист, он против Христа, он вместо Христа. Если Христос Спаситель наш, то тот будет Спаситель всех, кто в Него поверит. Но Спаситель не небесный, а Спаситель земной. От чего может спасти земной властелин? От бед, трагедий, которые на земле перед этим надо будет накрутить. Правильно? Но если нас не накрутить, мы чего ему пойдем кланяться-то? Надо накрутить. А как накрутить? Развязать голод, какую-нибудь страшную эпидемию или войну, что уже традиционно для дьявола. Пролить кровь, потрясти целые народы, привести к ужасу и содроганию всех и вся. И тогда придет один, который скажет: «Я дам мир, я дам хлеб, поклонитесь мне». Но поклонитесь не просто так. Ведь можно поклониться другому человеку, можно поклониться какому-то вождю. Царю кланялись тоже в ноги. Президенту можно поклониться, поблагодарить его за то, что он делает для нас, для веры, для церкви. Антихрист — это будет и гражданский, и религиозный лидер одновременно. Вот так он соединит в себе то, что фактически несоединимо. Итак, в этом плане от нас потребуется какое-то определенное преклонение перед ним, признание его как спасителя. Но при этом только мы можем получить от него ту драгоценную в кавычках печать, которая будет ставиться или на руку, или на лоб, с помощью которой мы сможем жить в этом мире. Войны прекратит, а еду даст через эту печать. По-другому никак будет не получить ни еду, ни блага, ни услуги в этом мире, в этом обществе. Вот так будут повязаны все. Но это не случится до тех пор, пока благодать в церкви есть. Благодать запрещает ему прийти. Почему так делает Бог? Почему не дает ему прийти, хотя он давно готов? Потому что в церкви, пока есть благодать, то есть люди, которые могут еще что? Спасаться. Вот ради этого скудного, мизерного остатка, если он есть среди нас с вами, вот в этой земной церкви, ради этого скудного остатка Господь терпит вот все то, что мы говорили перед этим. Терпит забвение нравственного предания, терпит нарушение понимания смысла таинств, терпит уже непонимание нами ни догматов, ни законов, ни Евангелия, ничего. терпит даже то, что уже догмат расшатывается от церкви изо всех сил уже на протяжении нескольких десятилетий. Даже это терпит Бог. Даже мы видим уже явные какие-то откровенные такие вещи. Католиков перестали называть еретиками, стали называть их братьями, стали увлекаться общими совместными делами, нарушать каноны, стали вместе уже молиться. И уже говорят, что в некоторых храмах уже католики входят в алтарь. Что они там делают, еще неизвестно. Это все нарушение канонов. Совместная молитва с еретиками, да будет отлучен. Что такое отлучен? Отлучен от причастия, не имеет права больше причащаться. Если мы видим, что наш патриарх молился вместе с католиками в храме, то как мы должны понимать это действие? Это нарушен канон. Подарки нельзя принимать. Если принял подарки от еретиков, да будет отлучен, причащаться больше не имеет права. Если дозволит им что-то действовать во время богослужения, будет извержен вообще из сана. Такие законы. Почему же они это все делают? Это что, грубое нарушение канонов? Как понимать? Вот как нам, мирянам, это понимать? Или мы этого не видим? Итак, почему нарушаются каноны? Какие основания? Они что, забыли каноны? Не может быть. Академии закончены, дипломы есть. Они стали презирать каноны, но они же знают, что каноны приняты на соборах, а на соборах устами отцов говорил кто? Святой Дух. Не может быть, чтобы они стали презирать веления Святого Духа, изложенные в канонах. Не может быть. Какой вариант тогда остается?
Нарушено догматическое понимание.
Они не стали это нарушение канонов считать нарушением канонов. Вот единственный вариант, который приходит на ум. Это значит, что все то, что делают наши нынешние иерархи, некоторые, в отношении, например, католиков, когда с ними вместе молятся, когда принимают от них подарки и так далее, это все перестали считать нарушением канонов. Вот одно основание, на котором мы можем понять, почему они так делают. Но как можно перестать считать католиков еретиками? Но они же были всегда еретики. Тысячу лет их церковь считала еретиками. Тысячу лет каноны в отношении еретиков, то есть католиков, церковь исполняла. И тот, кто нарушал, подвергали санкциям. Наказывали, отлучали от причастия, извергали из санов. А сейчас это делают первые руководители церкви, и никаких последствий для них. В чем дело? Перестали считать католиков еретиками. Вот и все. Вот и вся правда. Это открыто говорится в некоторых сообщениях, выступлениях наших иерархов. Открыто говорится, что с 1980 года примерно устранили термин «ересь» из общения с католиками. Устранили. Они нас еретиками не считают, мы их не считаем. Начало положили в 1965 году. На Втором Ватиканском соборе они, римокатолики, сняли с нас анафему. Патриарх Афиногор снял анафему с католиков в 1965 году. В дальнейшем у нас действия по сближению начались примерно в 1980 году. Естественно, какие-то встречи, переговоры, там же еще был советский режим, не так все было просто. Но уже в то время появилась возможность для переговоров, для общения. И так взаимно встретились и договорились, что больше претензий друг другу не предъявляем, еретиками друг друга не считаем, значит, автоматически они признают действие таинств у нас. Но если мы не еретики, у нас еще есть благодать, да? Значит, таинство у нас действует. Мы взамен на это автоматически, не считая их еретиками, признаем, что у них таинство тоже действует, значит, у них тоже есть что? Благодать. И так вот открыто сейчас уже объявлено, что мы примерно с 1980 года вследствие переговоров достигли взаимного понимания в том, что таинства у них и у нас благодатны, но у нас только нет между собой общения. То есть мы только вместе таинства пока не служим. Почему? Что мешает? Народ тупой, не понимает. Народ никак не может понять, что католики перестали быть еретиками. Ну мы же так воспитаны, да? Нам же как бы по наследству это все передали. Мы где это прочитали? Мы что, сами придумали? Так у святых отцов все это, если написано. Если мы хоть что-то читали понемножку, и пастыри где-то с нами вообще общались, хоть маломайски в храме, то в вопросе о иноверцах, о еретиках, нам где-то что-то кто-то говорил. И у нас как бы внутри, в сознании это заложено. Итак, мы в этом смысле с вами отсталые люди. Мы никак не можем принять, что католики теперь нам больше не враги, не еретики, не враги Христа, не враги церкви, имеется в виду не личные враги, ни в коем случае не это имеем в виду. А ссориться нам больше с ними нечего. Надо, чтобы мир был во всем мире. И ради этого нам надо с ними объединяться и брататься. Так у них же благодать есть. А почему? А потому что у них ересей больше нет. А это что значит? Значит, Филиокви, которые осудили в 1054 году, больше не является ересью. Значит, учение о том, что Дух Святой исходит и от Сына тоже, является православным учением. Как-то в народе говорят, приехали, но мы этого всего не понимаем, мы об этом всем не слышим, нам до этого дела чаще всего нет. А процесс идет и очень быстро. С одной стороны, развивается экуменизм, православные церкви, все там участвуют, за исключением двух. Это обличение какое-то, да, всем остальным? Две поместные православные церкви первоначально вступили во Всемирный совет церквей, а через несколько лет вышли, посчитав, что эта организация еретическая, что святые отцы обличали экуменизм как ересь, что нельзя там быть, молиться с ними вместе нельзя, подарки дарить нельзя, добрые дела с ними вместе делать нельзя. Нельзя с ними вместе идти и проповедовать что? Миру. Евангелие Христа. Нельзя, потому что они по-своему думают о Христе, а мы по-своему думаем. У них свое понимание Писания, у нас свое. Как мы с ними вместе можем проповедовать, скажите? Два проповедника из православной церкви, из протестантской, например, церкви, да даже если это католик, пришли и начали говорить о догматах. Католик говорит, что в учении о Духе Святом мы знаем, что Дух Святой исходит не только от Отца, но и от Сына, говорит католик. Православный при этом говорит, он лжет. Церковь всегда учила, что Дух Святой исходит только от Отца. Проповедовали Христа? Тот, кто нас будет слушать, он что скажет? Идите помиритесь сначала, разберитесь, я вас обоих слушать не хочу. Удастся вот так вдвоем идти проповедовать? Ничего не удастся. Потому что в корне мы с ними расходимся в догматическом предании. А нравственное предание за второе тысячелетие католики исказили до такой степени, что у них даже внедрен догмат о чистилище, например. Мы будем говорить, что муки вечные, что после смерти уже ничего изменить нельзя. Они нам, несколько видоизменяя учение Оригена, осужденное на Вселенском соборе, преданное анафеме, они будут говорить, нет, есть чистилище. Если тут человек на земле не успел, но ты верил во Христа, то там в чистилище попадешь, ай, больно будет, огонь горит, жуть. Но погоришь маленько и переплавишься. Поплачешь там, порыдаешь, повопишь немножко. И потом ты все-таки поправишься. Ты очистишься, ты исцелишься, как железо переплавится. И потом тебя Господь все равно примет в рай. Здорово. Учение Оригена то же самое практически, только в немножко таком модернизированном виде. Как мы будем вместе проповедовать людям спасение? Тем не менее, об этом говорят, об этом мечтают, это делают.